Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4:06 в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Начинаем, как обычно, в это время программу о русском языке. Каждый раз хочется сказать, что о родном нам языке, хотя, на самом деле, есть много среди нас, и уверен, что среди слушателей, людей, которые учили этот язык как иностранный. Но так или иначе, мы все на нем говорим, мы с помощью него общаемся, наши дети его учат, и надеюсь, будут учить много-много-много-много лет еще дальше. И как-то он не будет стираться с карты, хотя есть разные опасения относительно того, что происходит сегодня с русским языком. Вот, собственно, эти вопросы мы в этой студии разбираем каждое воскресенье, пытаясь разобраться с тем, что происходит с языком, заглядывая в том числе в его историю. Вот сегодня такая историческая тема у нас и будет. В одной из предыдущих передач мы говорили про наше все, про Пушкина, про его язык, про язык этой эпохи. И, в общем, далеко мы от Пушкина не ушли, точнее, как бы в том же приблизительно временном пространстве мы остаемся. И будем говорить сегодня о баснях Крылова, о языке Крылова, о его поэтическом языке, с одной стороны, то есть изобразительном, художественном языке, но и о фигуре этой, которая, несомненно, является крайне важной для понимания вообще истории русской литературы. Сегодня для того, чтобы с этой темой разобраться, я позвал человека, который знает об этом не понаслышке, исследует этот вопрос и вообще историю русской литературы. Может быть, даже какой-то цикл отсюда у нас появится. Профессора Высшей школы экономики Екатерина Лямина. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте, собственно, начнем с того, почему вообще так Крылов важен? Почему и каким образом он оказался вот на таком пьедестале в каком-то смысле?
Он действительно оказался на пьедестале, хотя пьедестал этот на известном памятнике в Летнем саду не очень высокий, и дедушка как бы сидит чуть-чуть выше, чем играющие дети вокруг него, но тем не менее это несомненный пьедестал. И раз уж мы заговорили о памятнике с самого начала, то надо сразу сказать, что это был первый памятник писателю в Петербурге. До того, до 1855 года, в Петербурге стояли памятники только императорам, и то не всем, и великим полководцам. Стоял Медный всадник, конечно же, памятник Петру, стоял памятник Суворову. И вот вдруг среди этой блистательной публики появился, в общем, вполне демократического происхождения писатель, но создавший себе непререкаемый авторитет как среди младших своих современников, так и среди средних своих современников, скажем, того же Пушкина, так и на многие-многие поколения вперед. Это довольно длинная история, как он к этому своему успеху несравненному пришел, но живым свидетельством того, что этот успех до сих пор не пошатнулся, является то, что все басни, все дети в школе средней, не начальный, а средний, учат басни Крылова. Какие, спросите вы? Ну, загляните в учебники по русской литературе своих детей. Вы видите там незабвенную «Стрекозу и муравья», «Кота и повара», «Волка на псарне» и многие другие такие уже сюжеты, с которыми как бы каждый из нас вырос.
«Ворон и лисица».
«Ворон и лисица», несомненно, да, конечно же. Как это произошло? Как Крылов взлетел из, в общем, человека очень бедного, очень сильным обостренным комплексом собственной нечиновности, нестатусности, как он взлетел вот до человека, которому спраздновали юбилей 50-летия литературной деятельности, да еще такой юбилей, на котором сидели маленькие великие князья, все министры, как он получал ордена и медали, как он получал при жизни невероятный пенсион, который к концу его службы составлял 11 тысяч рублей в год, как он с этим пенсионом удалился уже в отставку, как он купил себе дом, как он издавал свои сочинения невероятными тиражами, получал за них тоже очень существенные гонорары. За 40 тысяч он продал книгоиздателю Александру Смердину в 1834 году право на 10 лет печатать свои сочинения. И тиражи эти были невероятные. Это были десятки тысяч книг. Соответственно, все они расходились. Раз издатель их печатал новыми и новыми выпусками тиражей, то, значит, спрос не отказывал.
Но это смотря как посмотреть. В советское время вот книги тоже издавались многомиллионными тиражами, не все из них были настолько прям таки востребованы.
Разумеется, но тогда все-таки, несмотря на то, что, конечно, идеология здесь имела свое место, но Смердин был издатель частный, и он не мог бы без ущерба для собственного дела печатать то, что не пользовалось бы спросом. Он печатал то, на что был железный спрос, на дедушку Крылова. Как Крылов стал дедушкой...
Это, кстати, да, хотя вот он... очень важный вопрос. Вы несколько раз так ласково назвали его дедушкой. Мы действительно все помним о нем как о дедушке Крылове, но все-таки почему дедушка?
До известной степени это парадоксально, потому что Крылов никогда не был женат официально, у него не было детей.
И внуков.
И, в общем, у него, следовательно, не было внуков. А, другое дело, что у него была воспитанница, ну, по-видимому, это была его внебрачная дочь, которую он воспитал как воспитанницу, дал ей образование в Мещанском институте, потом выдал замуж за не абы кого, а такого надежного, проверенного человека, и потом нянькался с ее собственными детьми, как со своими внуками. То есть, ну, какие-то дети при нем бегали, когда он уже был пожилым человеком. Но, по-видимому, здесь все гораздо сложнее, чем просто родственные отношения Крылова и детей его окружавших. По-видимому, Крылов со своими баснями, которые, конечно же, как мы все понимаем, содержат известный запас нравоучения, да, да, хотя это нравоучение, оно не выпирает, да, оно скрыто для нас за очень любопытной картиной, да, за диалогами персонажей, которые участвуют в этой басне. Нравоучение скрыто, но при этом тот, кто получает, он тем самым старше нас с вами, да, тот, кто получает, он имеет моральное право получать. И в русском сознании, сознании патриархальном, в особенности для современников Крылова, конечно же, тот, кто получает, и тот, кто имеет такой еще дополнительно внешний облик, какой имел Крылов, он был грузный, он был такой похож на льва, с таким как бы застывшим выражением лица, высокого роста, с таким довольно низким голосом, он воспринимался естественным образом как человек старший. И русское патриархальное сознание, я думаю, достраивало эту личность до такого, до такой красивой конфигурации. Есть дети, которые рождаются из поколения в поколение, которых надо учить чему-то, их надо учить быть русскими, их надо учить говорить по-русски, им надо давать правильные примеры. Есть родители, которые учат этих детей, и есть некто, вечный дедушка, который стоит как бы над всеми, и неважно в данном случае, что у него нет собственных биологических детей. Он тот, кто получает, он тот, кто замыкает до вот этой красивой завершенности русскую патриархальную триаду. Отец, дети и дедушка.
Знаете, интересно, что вот в голове мы прекрасно себе можем представить, ну, в смысле, мы можем представить себе образ Пушкина, как он выглядел, по крайней мере, ну, такой хрестоматийный в учебнике, скажем, появляющихся или там на каких-то марках и открытках. Лермонтова, Достоевского, в общем, даже, ну, Чехова, Толстого и так далее. Но Крылов, вот именно его образ, как-то почему-то не очень тиражируется. Хотя, действительно, вот памятник поставили ему, первому писателю в Петербурге, но почему-то образ его как-то не транслируется. С чем это может быть вообще связано?
Не знаю. Вообще, его портреты были очень популярны при его жизни. Гравюры можно было купить и повесить у себя в кабинете, например, в разных видах. Там. Он в кресле, он где-нибудь на камушке сидит и как бы так созерцает природу и наблюдает жизнь вокруг себя. Он прогуливается. И он был как бы заметной фигурой Петербурга, настолько, что современники легко его узнавали. И более того, существуют прижизненные такие, ну, 19 века, середина 19 века, картинки лубочные, где нянька держит детей и показывает им, видно, что она им показывает пальцем, на идущего по улице такого грузного Крылова, заложившего руки за спину в цилиндре, такой очень приличный, благообразный дедушка. Но она показывает им не просто на то, что вот идет старый, там, какой-то седой человек, а она показывает им на такой вот, они живут вместе с классиком. Я думаю, что, конечно, она так это не формулирует, нянька, но те, кто по образованию современники Крылова, они очень хорошо отдавали себе отчет о том, что они современники классика. Вот как мы были современники Солженицына, пока он жил, были современники классика. Вот и эти дети, которые росли на баснях Крылова, он по этому поводу с присущим таким доли нежного цинизма объяснял сверхпопулярные тиражи, сверхбольшие тиражи своих книжек, что ну а что вы хотите, дети, дети как с книжками обращаются? Они их что, берегут? Нет, не берегут, они их рвут. Рвут, значит, надо новые покупать. Ну, понятно, что на самом деле все обстояло не совсем так, но причина, она как бы такая очевидная. Это очень крыловский ход. Объяснить очевидным, то, что на самом деле гораздо сложнее.
А все-таки дети или взрослые? То есть вот, знаете, как с комиксами. Сегодня мы знаем, что это ну, как бы воспринимают как детскую литературу, хотя первоначально комиксы создавались вообще не для детей. Они создавались для вполне взрослых, и там появление, скажем, Супербоя вместо Супермена, это была вот попытка захватить еще и детскую аудиторию. Да? А вот басни Крылова. Сегодня мы воспринимаем это как что-то, ну, в общем, детское. Дети учат в школе, причем на каких-то ранних, в ранних классах, да, и там, ну, до какого-то серьезного разбора басен, в общем, дело не доходит. То есть какие-то нравоучительные такие полезные рассказы, да, анекдоты. А как обстояло дело при жизни Крылова? То есть это все-таки детская литература или литература для взрослых?
Я говорила, вот приводя пример с картинкой про няньку и детей, я говорила уже о том времени, когда Крылов был действительно очень пожилым человеком и практически не писал новых басен. Свои басни он, в общем, прекратил писать в конце 30-х годов, а умер он в 44-м. Но с момента того, когда он вошел в литературу с этими баснями, а это 1806 год, то есть Пушкин еще пешком фактически под стол ходит, например, да, для соотнесения, а Крылов выступает с баснями. Он выступал, конечно же, не для детей, безусловно. Это был очень серьезный жанр, который был полем битвы между тогдашними консерваторами от литературы и тогдашними новаторами от литературы. Консерваторы считали, что басня должна учить, учить и учить, говорить простым языком, апеллировать к некоторым вечным истинам и быть вот таким суррогатом, может быть, да, экстрактом, таким нравоучением. Что же касается новаторов и, например, там, дяди Пушкина, Василия Львовича Пушкина, который тоже отдал должное басням, для них басня состояла в совершенно другом, а именно в занимательном рассказе, в красивых, любопытных, вызывающих интерес читателя картинках и заведомое, да, неправдоподобие басни, где говорят животные. Животные не говорят, мы никогда, то есть, конечно, говорят, но не человеческим языком. Мы никогда этого не услышим. Заведомое неправдоподобие выкупалось тем, что рассказ был очень интересен, был снабжен разными деталями, и одни и те же сюжеты, ну, например, про свинью под дубом, да, это такой известный сюжет, он идет от Эзопа, древнегреческого баснописца, через Ла Фонтена, французского баснописца, и несколько раз в разных версиях попадается в русской литературе. В том числе и у Крылова, мы все знаем эту басню. И смысл ее, да, вот про то, что не нужно быть неблагодарным, да, и не нужно портить то, что самому тебе в конечном итоге нужно и полезно, он, в общем-то, не меняется. Вопрос в том, как рассказать. И Крылов вступил, повторяю, в литературу тогда, когда басня была дико актуальным жанром, вот как комикс, о котором вы говорите, да, куда транслировалась целая куча всяких идей, в том числе социальных, потому что русское общество вот вступало в ту фазу, когда оно начинало постепенно осознавать себя, какие в нем действуют механизмы, кто на какой ступени находится, как это все сложное такое вот целое, как оно функционирует. И поэтому басни Крылова для Крылова решали, конечно же, совершенно не детские задачи. Во-первых, он вырабатывал в них свой собственный, абсолютно уникальный, неповторимый язык, который и стал его визитной карточкой. Я надеюсь, у нас будет несколько минут, чтобы разобрать, что да, это конечно. За язык и в чем он, собственно говоря, состоит. Во-вторых, Крылов, мало кто знает, но про это очень важно помнить. Крылов был к тому моменту, как он взялся за басни, достигшим большой популярности драматургом. У него были две комедии, действительно очень смешные, до сих пор смешные. «Модная лавка» называется одна, и «Урок дочкам» другая. Это такие комедии про воспитание, про то, как не надо, значит, все на французский манер, а нужно вот тоже про русское думать, и раз уж ты русский, то тогда, значит, не трещать по-французски бесперечь, а говорить на своем языке. Они с большим успехом шли на протяжении нескольких лет, на многих, я бы даже сказала, лет, на сценах Москвы и Петербурга. То есть вообще Крылов имел уже известность, не то чтобы он вот был таким новичком в литературе, нисколько. Однако он делает сознательный выбор в пользу басен. И именно в них достигает вот той фантастической популярности, известности и респекта, так сказать, и со стороны властей и со стороны читательской публики, и со стороны своих коллег, собратьев-литераторов, не всех, но подавляющего большинства, в которой вот он и застыл так монументально, как памятник.
Если говорить про жанр, то есть вот чуть-чуть подробнее, потому что сейчас, ну, не то чтобы трудно это представить, но вот чтобы понимать, почему этот жанр популярен и что он из себя представлял вот в тот момент.
Ну, жанр басни один из самых древних, пожалуй, в литературе. И начался он, конечно, с прозаических басен, с некоторых нравоучительных рассказов, в которых даже, это иногда, может быть, даже чаще называлось притча, восходит это к, в том числе и к библейским текстам. И вообще у всех народов есть басни, такие краткие, или притчи, или рассказы, краткие, с достаточно понятной, прозрачной сутью повествования, где довольно часто участвуют животные. Почему? Потому что человеку свойственно соотносить животных с собой. Да, в лисе он видит хитрость, в волке – грубость, в свинье другие качества, я бы так сказала. Понятно, что каждый из нас воспринимает этих животных по-разному, но есть вот такие маски. За этими масками очень удобно спрятать людей, заставить эти маски с собой друг с другом разговаривать. Это, с одной стороны, это животные басни, анималистические. А с другой стороны, получали развитие еще в самые древние времена, у самых разных народов, такие притчи о людях. И здесь тоже маски, конечно, действуют. Дурак, любопытный, зануда. Вот все те человеческие типы, которые нас с вами тоже в жизни окружают, и которые так или иначе мы с ними соприкасаемся, безусловно, и хорошо понимаем, что стоит за словом зануда или что стоит за словом приставучий, да, например. Вот, так сказать, одним из важных нововведений Крылова послужило то, что он в своих баснях объединил людей и животных. У него люди довольно часто говорят с животными. И две, ну, пожалуй, самых, в числе самых знаменитых басен находящиеся, это «Кот и повар», где кот повар разговаривает с котом, и «Волк на псарне», где ловчий разговаривает с волком. Это вот такой микс, который не то чтобы Крылов придумал, но он сильно так на него оперся и сделал в этом изводе жанра, в этом варианте жанра довольно сильный шаг вперед. Вы скажете, что в этом примечательно? Ну, примечательно вот хотя бы то, что это позволяло сталкивать маски животных и маски людей. И это было, ну, с одной стороны, забавно, с другой стороны, очень, ну, наверное, оттеняло нравоучение, которым все равно каждая басня присутствует, оно в ней, оттеняло нравоучение с разных сторон. Вот, и как я уже сказала, басня – это вот такой жанр, поле битвы между консерваторами и новаторами. И Крылов, что для него очень характерно, кстати говоря, он очень умным образом использовал и то, что наработали консерваторы, и то, что привнесли новаторы. Он взял занимательность рассказа, действительно, его басни интересно читать, интересно смотреть, кто что в какой момент скажет, какие жесты этому сопутствуют, какая мимика и так далее. А с другой стороны, конечно же, он никуда не делал нравоучения. И я думаю, что вот именно такое нравоучение, облеченное в очень забавную форму, во многом способствовало успеху его басен. Это доходчиво, это ярко. И это очень по-русски. Почему по-русски? Сейчас вот я надеюсь, мы до этого дойдем.
Да, мы обязательно до этого дойдем. Я, кстати, забыл сказать, озвучить телефон для связи. Я думаю, что постоянные слушатели их знают, но для тех, кто не часто нас, к нам присоединяется, я повторю, +7 925 48 94 8. Телефон для смс-ок 8 495 73 73 94 8. Телефон прямого эфира. На сайте, я думаю, что проще всего оставлять свои сообщения и вопросы, говоритмосква.ру. Там можете прямо к нам в прямой эфир присылать свои вопросы, дополнения, какие-то соображения, будем с ними разбираться. Что касается жанра и аудитории, все-таки вот хотелось бы понять, в каком виде басни ходили. То есть мы-то сегодня, конечно, знаем уже в литературных сборниках, отредактированных и так далее, а как люди читали и кто читал, каким образом они транслировались при жизни Крылова, ну и, может быть, там чуть позже.
Крылов печатал свои басни и в периодике, то есть в журналах, причем в ведущих журналах своего времени. Буквально они дрались за то, чтобы эти басни напечатать, как только Крылов заявил о себе в этом жанре. Затем, примерно перед войной 1812 года, он издал первое собрание своих басен, которое тоже разошлось и было с большим одобрением принято публикой. Затем, кроме всего прочего, Крылов числу других своих талантов присоединял недюжинный, как надо думать, актерский дар. И он был замечательным чтецом вслух. И, скажем, такое собрание литературных, если не консерваторов, то, во всяком случае, традиционалистов, который называл себя «Беседой любителей русского слова», и где председательствовал адмирал Шишков и поздний Державин уже, тот самый, который сходил в гроб, да, по меткому слову Пушкина, оно буквально дралось за Крылова, и ему, именно ему, была адресована просьба устроителей читать вслух не только его собственные басни, но и произведения других авторов, потому что в его подаче все оттенки смысла, все оттенки выражений, все вот, так сказать, вся живописность, которая может содержаться в литературном тексте, все это было очень наглядно, и когда это было смешно, люди... публика падала со смеху, когда это было грустно, все проливали слезы. Иными словами, Крылов вот в том числе и собственной персоной доносил до публики свои басни. А тиражи со временем росли, потому что, во-первых, Крылов никогда не перепечатывал того же самого, он обязательно добавлял новые басни, которые он написал. И что еще довольно важно сказать, это то, что за Крыловым закрепилась репутация такого лентяя, ленивца, который с утра до ночи лежал на диване, и им было лень даже поправить картину, которая висела на каком-то полувывалившемся из стены гвозде. И когда приятели приходили к нему и говорили, что послушайте, Иван Андреевич, сейчас же это упадет все, и вот этот край острый ударит вас по голове, он говорил, я все математически рассчитал, когда это упадет, траектория будет такая, что она меня не заденет. На самом деле Крылов был человеком достаточно деятельным. И в том числе это видно по тому, просто по его архиву сохранившемуся, где видна колоссальная работа, которую он над своими баснями проделывал. То есть вот все эти вошедшие в обиход, да, растворившиеся уже в русском языке почти пословицы, вышедшие из басен Крылова, все это плод очень напряженной и тщательной работы над словом. То есть там к каждому стиху десятки вариантов, даже не один-два, а именно десятки.
А что вообще из себя вот корпус текстов Крылова представляет, ну, чтобы объем вообще оценить?
Полное собрание сочинений Крылова занимает 3 тома. Туда входят и драматические произведения, и просто стихотворения, но прежде всего басни. А что касается басни, то последнее прижизненное издание включало 9 книг басен. Книг, ну, вот таких как бы частей, да. Uh-huh. В каждой такой части книги содержится примерно басен 12-15. То есть, соответственно, умножим 15 на 9, да, получим корпус басен и Крылова, который примерно 150, да, 140-150 басен. Но не все они, отнюдь не все они известны нам в равной степени. Есть, наверное, 10-12, которые точно знают все. А есть гораздо менее известные, но это не значит, что они хуже написаны. Да? Просто по некоторым законам литературной канонизации они не были канонизированы, а канонизированы были другие. Это отдельный очень интересный вопрос. Ну, наверное, сейчас мы его специально завтра рассматривать не будем.
Хорошо. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Высшей школы экономики Екатерина Лямина, специалист в истории русской литературы. Разбираемся мы с языком Крылова. Ну вот мы довольно подробно поговорили о жанре, о том, как вообще басня существовала в то время, и почему она была такой важной. Думаю, что еще вернемся мы к вопросу о том, почему вообще Крылов дедушка, ну, в смысле, не почему он дедушка, а почему дедушка Крылов так важен для русской литературы и для русского языка. Мы прервемся на пару минут на новости, а потом вернемся обратно в студию, продолжим разговор, собственно, о языке. Думаю, что одну или две басни мы разберем более подробно и детально. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Русский язык.
Снова с вами «Русский язык» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Разбираемся сегодня с языком Крылова, с баснями Крылова, с жанром и вообще с фигурой дедушки Крылова. Помогает нам в этом профессор Высшей школы экономики, факультета филологии Высшей школы экономики Екатерина Лямина. Вот несколько нам сообщений пришло, довольно любопытных, на которые нельзя не ответить. Напоминаю, +7 925 48 94 8. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, присылайте, будем на них отвечать. Значит, первый комментарий с сайта. Крылов перетолмачивал французские басни, страдал маниакальным чревоугодничеством и умер некрасиво, банально подавившись. Так ли это?
Ну, в заключении о смерти Крылова она пишет, что он умер от пневмонии. Вообще он был пожилой человек уже к этому времени. Ему было 78 лет. Я думаю, что пневмония – это просто развязка какой-то иной болезни. Но замечательно, что на смертном одре Крылов сам культивировал ту версию своей смерти, отголоски которой слышны в этом сообщении. Он рассказал посетившему его собрату-литератору басню о том, как мужик нагрузил на лошадь 120 пудов сушеной рыбы, а когда лошадь пала, недоумевал, что случилось, потому что рыба-то была сушеная, значит, легкая. Почему же лошадь не выдержала этой тяжести? И заодно Крылов рассказал всем, что он умер, что он умер, а что он себя плохо чувствует, потому что он объелся протертых рябчиков. На самом деле это похоже на еще одну составляющую того мифа, которым Крылов окружил свою жизнь, непроницаемым на самом деле. И да, он любил поесть, безусловно, но отнюдь не только тяжелую вредную русскую кухню, типа блинов и всего остального. Современники писали, что он вообще любил устрицы, причем запивал их как белым вином, так и английским портером, приходил специально в гавань, тогда около растральных колонн нынешних, и, так сказать, вообще гурманствовал совсем не только просто элементарно обжираясь. Да? Крылов гораздо тоньше, чем он хотел казаться. И это, я думаю, был совершенно осмысленный, осознанный и последовательно проведенный в жизнь план. Хотел казаться проще, чем он был на самом деле. Что же касается перетолмачивания, как выразился автор СМС...
Чтобы понять, то есть он занимался таким фактически черным самопиаром, то есть он придумывал вокруг себя какие-то мифы.
Он придумывал и обрабатывал в мифологическом смысле те свойства своей натуры, своего характера, своей личности, которые действительно присутствовали. Он действительно любил поесть, но он обставлял это, как я уже сказала, ему было присуще немалое актерское дарование, судя по воспоминаниям современников, он обставлял это пафосно. Да? То есть всякий, кто и сейчас говорит Крылов, говорит, это такой толстый человек, который любил поесть и умер от обжорства. Вот это следствие того, как Крылов делал свою личность. Зато вот за этой очень удобной маской, да, которая вся очень понятна, человек любит поесть, и с ним абсолютно все ясно. Это очень русское свойство в том числе. Да, и поэтому Крылов, повторяю, в присутствии посторонних глаз налегал вот на гречневую кашу, там поросенка с хреном, блины, которых он мог съесть там, до 30 штук одновременно на масленицу. На самом же деле, есть все основания полагать, что это миф, это оболочка, которую он выстраивал вокруг себя, потому что так ему было удобно, так ему было прагматично в социальном смысле.
Да, но если говорить про язык, то вот тут есть это замечание, что он перетолмачивал французские басни, и несколько комментариев, где говорится, что, имеется в виду вот из присланных сообщений, что Крылов был не баснописцем, а в основном переводчиком произведений Жана де Лафонтена, что трудно понять, где Крылов, а где Лафонтен. Вот этот вот момент.
Да, я попробую это прокомментировать. Дело в том, что в эту эпоху вообще не очень просто понять, где кто. Пушкин тоже написал целую массу своих текстов, фактически переиначивая оригинал. Довольно сложно сказать, где Пушкин, а где вставки из Байрона, скажем, в «Кавказском пленнике». Конечно, у Пушкина это все более персонализировано. Но, повторяю, мы уже об этом говорили, басня – очень традиционный жанр. И вот эта общность сюжетов, да, про свинью под дубом, про стрекозу и муравья, я сейчас скажу про стрекозу и муравья, она, конечно, создает ощущение, что все написано одними и теми же словами. На самом деле, Лафонтен писал по-французски, это прежде всего, а Крылов писал по-русски. Более того, целый ряд его басен, вот не помню, была ли среди них «Стрекоза и муравей», но это достаточно легко установить. В 1825 году перевели обратно на французский, издали во Франции. Да? Причем финансировал это роскошное издание с замечательными гравюрами, и работу переводчиков финансировал такой русский меценат граф Григорий Владимирович Орлов, который считал, что Крылов такое уже русское национальное достояние, что не худо бы его экспортировать вовне. Да? Крылов на экспорт. Потому что вот так помпезно обставленных переводов русских писателей на европейские языки в то время, в общем, вот именно так обставленных не было. Крылов был, пожалуй, одним из таких вот випов этого периода, вывозившихся именно на экспорт. Что же касается «Стрекозы и муравьи», это просто хороший пример. Да, у Лафонтена есть действительно басня, которая называется «La cigale et la fourmi», то есть «Цикада и муравей». Замечательно еще, что оба действующих лица у Лафонтен женщины. То есть это такая еще склочная разборка между тетками, которые, одна из которых такая вся домовитая, а другая попрыгунья, как выражается уже, впрочем, Крылов. И отказ муравья, значит, муравьихи, да, если соблюдать гендерную принадлежность, муравьихи, цикаде в помощи, можно тоже так интерпретировать. Крылов же, вообще-то говоря, стрелки сильно переведены, да, у него, как мы все помним, действительно стрекоза, попрыгунья она характеризуется, что она сначала пела, потом не пела, приходит она к муравью, который ей, между прочим, кум, да, это такой вот, я бы сказала, этого у Лафонтена нет. И это русская специфика, которая сюда довольно сильно входит. Зима катит в глаза, да, зима катит, этого не мог сказать Лафонтен, хотя бы потому, что это все-таки русское выражение. Чисто поле, да, которое тоже у Крылова присутствует, это вообще полуфольклорное такое образование. Чисто поле, красная девица, светил месяц, ясно солнышко, такого типа образования. Вот, и вывод, который делает Крылов, заметим, что это басня, где мораль не отделена такой черточкой от основного текста, да, это вывод вложен в уста муравья. Ты все пела, как мы помним, это дело, так поди же попляши. Да, конечно же, Лафонтен, в общем, сводит примерно на это же. Но то злорадство, которое звучит в ответе муравья Крыловском, ты все пела, это дело, так поди же попляши, абсолютно безжалостность. Именно поэтому дети не любят муравья этого из басни, а скорее их сочувствие, их симпатия на стороне стрекозы, это, конечно же, привнес Крылов. Иными словами, это не перевод в чистом виде. Крылов не сохраняет ни длины, ни количество строк Лафонтена, ни размера, которым он пишет. Как мы видим, он меняет даже, так сказать, половую, если здесь можно об этом говорить, принадлежность персонажей. Он пересказывает Лафонтена, пересказывает его на русский лад. И, несомненно, за этим стоит некоторый европейский образец, но развит он абсолютно по-русски.
Угу. Ну, хорошо, давайте тогда, может быть, еще с какими-то подобными примерами разберемся, потому что, мне кажется, это довольно важно. Единственное, что хочется надеяться, что все наши слушатели помнят содержание этих басен, ну, потому что иначе сложно.
Нет, ну, можно их, конечно, прочитать в прямом эфире, это очень почтенное занятие. Ну, прочитаю я тогда «Стрекозу и муравья», чтобы завершить разговор об этой басне. Замечу, кстати, что она написана таким одномерными, да, одной длины строчками, что не характерно для Крылова. Поэтому она гораздо легче учится, чем, например, басня «Волка и гнёнок», где все строчки разные по длине, и поди сообрази, какая за какой. Итак, попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной, нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето, говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты, я без души, лето целое, все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши. Мы причем видим, да, что рассказчик, который рассказывает эту басню, который заставляет говорить персонажей, этих насекомых, он в равной степени ироничен и по отношению к одному муравью-скупердяю, да, который прогнал от своих дверей замерзающее создание, и к пустоголовой стрекозе, которая, ну, впрочем, она создана так, как она создана. Да, и здесь, на самом деле, нам кажется, что это достаточно в лоб, когда эту басню читали современники Пушкина, я думаю, что им совсем так не казалось, потому что здесь есть игра с целым рядом того, что было им понятно, да, с типажами людей с одной стороны, с социальным устройством общества с другой стороны, с литературным образцом, которым послужил Лафонтен с третьей стороны, и, наконец, с тем, что эта басня рассказана русским слогом.
А насколько вообще можно говорить о том, что это, ну, смотрите, как калька, то есть если люди сначала слушали и знали эту басню по-французски. Ну, понятно, что дети дворянские учили французский и знали французский. И вполне возможно, что читали басни Лафонтена.
Несомненно, такая же хрестоматийная вещь, как и «Стрекоза и муравей» по-русски Крыловская.
То есть басня Крылова была... но неким способом создать вот этот образный русский язык.
Я думаю, да. И вы видите, что здесь в дело у него идет все. И такие псевдо- или почти что фольклорные композиции типа «Чисто поле», типа «Мурава», «В мягких муравах», «Лето целое». Здесь идет в дело и вполне литературные выражения «Злой тоской удручена», «Кому же в ум пойдет на желудок петь голодный». И все это рассказано не чопорным языком, а как бы языком каждому понятным. Во-первых, и здесь нет ни одного иностранного слова в этой басне.
Угу.
Да, ни одной вот кальки, о которой вы говорили как раз, да, здесь нету. И это довольно... Я думаю, что это современники это точно воспринимали как некоторую осознанную позицию, примету специальной работы со словом. Вот именно такой.
А можно как-то оценить соотношение вот этих, раз уж мы заговорили о переводах, ну не переводах, в смысле вот этих там калька, не калька, какое соотношение заимствованных сюжетов и, собственно, оригинальных?
Я думаю, что... Ну, о заимствованных сюжетах вообще довольно сложно говорить. Назовем их ходячими или бродячими сюжетами, да? Mm-hmm. Я думаю, что их примерно половина. Остальную половину Крылов придумал сам. И, например, басня «Слон и моська», она как раз не имеет аналогов у Лафонтена, а как раз привязана к совершенно конкретике петербургской жизни. Действительно, чтобы слоны не застаивались в слоновнике на Фонтанке, их действительно водили по улицам, когда погода позволяла. Это сейчас это угол Караванной улицы в Петербурге и набережной Фонтанки. Там до сих пор стоит здание цирка. В эпоху Мандельштама, например, назывался цирк Чинизелли, там такая была труппа итальянская, которая на протяжении многих лет его держала, этот цирк. А до того, почему Караванная улица? Потому что азиатцы, как выражались современники Крылова, приводили караванами редких животных, в том числе и слонов. Так вот, слонов прогуливали действительно по Петербургу, и действительно вот эта ситуация некоего странного животного, да, на фоне которого можно засветиться самому, слон и моська, да, ведь все помнят, да, что моська лаяла, и более разумная шавка, это с больших букв писалось в изданиях Крылова, моська это как бы собственное имя, и шавка тоже. Она и говорит, ну, тебе ли с слоном возиться, смотри, что ты хрипишь, а он себе идет вперед, и лаю твоего совсем не примечает. А моська на это говорит, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Вот сама эта коллизия и человеческие, да, типажи, спрятанные за собачьими масками, они, ну, я бы сказала, что они, конечно, общечеловеческие, они не только русские, но все это помещено в русские декорации, рассказано вот как раз русским, вполне таким русским узнаваемым языком.
Хорошо, давайте разберем еще что-то. Вот,
давайте.
Потому что, мне кажется, это самое плодотворное.
Что давайте. Тут надо сказать, вы спрашивали о том, насколько сюжеты переходили, да, от Лафонтена, например, к Крылову. Надо сказать, что ряд басен Крылова для современников имел несомненную событийную приуроченность. Это касается, например, басни «Квартет». Да, вы помните, где четыре зверя сели играть на различных струнных инструментах, получилось плохо. А для нас это, ну, такая символ, да, символика несогласованных бессмысленных действий, да, то есть, во-первых, не берись ни за свое дело, мораль этой басни, во-вторых, как бы, если не умеешь, то как ни трудись, все равно ничего не получится. А для современников же Крылова за этим стоит вполне реальное политическое событие. Это было учреждение так называемого Государственного совета при императоре Александре I в 1809 году. И современники разные кандидатуры подставляли на место участников квартета. Их четверо, да, как полагается в квартете. Проказница Мартышка, Осел, Козел и Косолапый Мишка. Вот кто-то считал, что Мишка Это граф Аракчиев, который заведовал военным департаментом Государственного совета. Кто-то считал, что Мартышко – это Мартвинов, который такой очень известный государственный деятель и очень уважаемый. А кто-то поставлял на это место других людей. Но смысл именно в том, что современники Крылова воспринимали эту басню как его непосредственную реакцию на определенное политическое событие. Со временем это выветрилось и утратилось, и мы сейчас воспринимаем это именно как аллегорию.
А
как...
такой политической сатиры сам Крылов не страдал?
Не страдал ли он? Дело в том, что он делал это настолько искусно к этому времени уже. Вообще в политической сатире он сильно отмечался, и его такой довольно серьезный конфликт с императрицей Екатериной II, который вынудил его удалиться из Петербурга во избежание таких неприятных последствий, и его очень резкая сатира в виде комедии, вернее, называл ее «Шута, трагедии, трумф», которая, ну, в общем, целит в Павла I и его помешанность на прусской военной системе, прусской форме, прусской выправке и так далее. Все это, он очень хорошо это все умел, и в этих жанрах он тоже был довольно известен. Но в этом вот, с моей точки зрения, тоже есть замечательная особенность Крылова, что когда он стал писать басни, он как бы заставил своих современников старших забыть о том, что он был довольно-таки вольнодумцем, вольнодумным человеком, который позволял себе очень резкие выпады против существующей власти. И в этой басне, за эту басню его никто и не думал преследовать. Но ходила басня «Квартет» и ходила. Поди докажи, что она. Да, ну, написал Крылов, написал. То есть вот это отчасти смелость, а с другой стороны, такая вот он на амбразуру не ложился уже к этому времени. У него были другие задачи, и он их очень успешно решил. А иногда те или иные басни просто он... Ну, во многом, может быть, использовал просто как орудие или способ укрепления собственной литературной репутации. Почему? Потому что они были приурочены к событиям, которые волновали всех без исключения. Такова басня «Волк на псарне», которая была написана в 1812 году уже в период вторжения Наполеона в Россию и, в общем, достаточно сильных неудач русских войск, да, которые загнали нас уже за Москву, когда мы, наши войска вынуждены были, значит, ну, если не держать оборону, то совершать обходные маневры, известные под названием Тарутинских. Да, и вот когда ситуация уже начала потихонечку переламываться от Наполеона к нам, то Кутузов написал, Крылов написал, и через супругу фельдмаршала Кутузова прислал ему в армию басню «Волк на псарне». Я ее напомню, я не буду ее всю читать, но напомню, что волк ошибся.
Мне кажется, неплохо было бы прочитать. Она не очень.
Мы успеем, но она как? Ну, строчек 25.
Успеем.
Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат: «Ах ты, ребята, вор!» И вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом. Бегут иной с дубьем, иной с ружьем. Огня кричат: «Огня!» Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетиня шерсть. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть, но видит то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться за овец. Пустился мой хитрец в переговоры. И начал так: «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад, а я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад, и волчьей клятвой утверждаю, что я...» «Послушай-ка, сосед», тут ловчий перервал в ответ, «ты сер, а я, приятель, сед, и волчью вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой и тут же выпустил на волка гончих стаю». То есть мы можем эту басню уже даже и сейчас в том числе понять в двух планах. С одной стороны, это басня о том, что никогда не нужно доверять коварным, да, людям, и даже в тех ситуациях, когда они как бы выступают с мирными инициативами. А с другой стороны, так, как понимали современники Крылова, волк – это Наполеон, который довольно триумфально прошел значительную часть Российской империи, но постепенно начал встречать сопротивление. Тут пришла зима, да, запасы поистощились, и Наполеон стал засылать к Александру посла за послом с предложениями мира. Да, волк тоже просит мира. Но Кутузов, это была его совершенно осознанная стратегия, никакого мира заключать не намеревался, а намеревался, собственно, одно сделать, выгнать Наполеона за пределы Российской империи. Что будет дальше, он не очень интересовался, ему было важно выставить неприятеля. Так вот, надо сказать, что по воспоминаниям современников, ни одного, а нескольких, что позволяет предполагать, что это действительно было в какой-то форме, при собрании войск Кутузов прочел вслух эту басню, так как прочла ее сейчас я, и при строчке «Ты сер, а я приятель сед» снял свою фуражку и показал на свои седины, и вызвал всеобщие аплодисменты. Тоже, Кутузов тоже был чрезвычайно одаренный человек, талантливый не только как военный стратег и, так сказать, военачальник, но и как очень человек большого обаяния, в том и артистизма. И вызвал большой аплодисмент как солдат, да, которые стали кидать в воздух шапки и кричать «Ура!», так и своего генералитета. Да? Иными словами, что отсюда следует? Что вот эта формулировка Крылова была в равной степени, в озвучке Кутузова, да, была в равной степени внятна и совершенно простым людям, типа солдат, да, и просвещенным военачальникам, офицерам, которые стояли вокруг Кутузова. Вот эта всеобщая адресация, да, басен Крылова во многом была причиной их популярности, несомненно, потому что они действительно понятны всем, кто более-менее говорит по-русски. Ну, а вот эта басня, потому что я ее прочла, и полагаю, что она воскресла в вашей памяти, уважаемые слушатели, вы видите, что она испещрена деталями, но детали эти не ради того, чтобы просто закрасить пространство, да, они все относятся к тому, чтобы как можно более внятно и четко изложить нам ситуацию. Да, и мы видим, что здесь масса, так сказать, русских выражений, которые могут быть поняты именно как русские. Псари кричат «Ах ты, ребята, вор!» Да, это простонародный язык. «Бегут иной с дубьем, иной с ружьем!» «Огня!» кричат «Огня!» И, кроме того, здесь есть еще и диалог между ловчим и волком, где каждый по-своему выступает. И в любом случае это занимательно читать, а уж когда это легко спроецировать на конкретное событие, то это и вовсе здорово, я думаю, вызывает большой энтузиазм.
Я надеюсь, что у наших слушателей возникло желание перечитать Крылова. По крайней мере, ну, благо сейчас есть интернет, можно легко найти, не нужно искать томик в собственной домашней библиотеке. Значит, у нас остается совсем немного времени. Есть какой-то ряд вопросов, которые мы, ну, как бы не разобрали, но вроде договаривались, что о них стоит поговорить. Я думаю, что мы сможем сделать это в следующий раз. Но есть интересный вопрос от слушателей про взаимоотношения Крылова и Пушкина. Что Пушкин уже несколько раз здесь фигурировал. Есть там что-то интересное?
Да, там есть весьма интересные моменты, в том числе, ну, не знаменитое, но такое очень рассчитанное, произнесенное словечко Пушкина, который спорил со своим хорошим приятелем Вяземским. Вяземский Крылов не выносил, один из немногих современников, он считал, что его басни – это потворство, такое вставание на четвереньки перед русским народом, что вообще басни не нужно писать так, как он писал. Крылов. Оно писать по-другому, так как писал Иван Иванович Дмитриев. Насчет этого Пушкин с такой тоже вот лукавой довольно усмешкой заметил, что в баснях Крылова говорит русский народ, и там слышен дух русского народа. Ну, а раз это дух русского народа, я не поручусь, чтобы он немножко не вонял. Так ты не расслабься, Вяземский, это русский. Вот эта русскость, она и есть у Крылова. Так что, мол, не волнуйся. Но Пушкин, я сказала бы, во-первых, конечно же, он внимательнейшим образом Крылова читал, во-вторых, он столь же внимательным образом соотносил его с другими представителями басенного жанра, но Крылов их всех уже вытеснил, по-видимому, на периферию к тому времени, когда Пушкин вошел в литературу. А кроме того, я думаю, почти не сомневаюсь в том, что вот эта лукавая отговорка от Вяземского с одной стороны, а с другой стороны, конечно, Крылов с точки зрения Пушкина, несомненно, представлял собой очень даровитого, я бы сказала, одного из талантливейших его современников.
Считанные секунды остаются. Какие басни посоветуете нашим слушателям почитать? А то они, ну, все не почитают, а на что обратить внимание?
Ну, замечательная басня «Рыбьи пляски». Еще одна замечательная басня «Слон на воеводстве». И еще одна басня «Прихожанин». Я думаю, там масса параллелей окружающую жизнь вы найдете.
Спасибо. Спасибо, Екатерина, за интересный разговор. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была профессор факультета филологии Высшей школы экономики Екатерина Лямина. Можете посмотреть несколько интересных сюжетов, ну, таких мини-лекций на постнауке как раз нашего гостя. Я с вами прощаюсь на час, вернусь с историей религии и с постнаукой. Да, спасибо. До встречи.
Всего доброго.